Глава вторая. Чародей и волшебница. На Дальнем Севере, с вечных, никогда не тающих ледяных полей, намертво сковавших полярные моря, уже несло зимним холодом. При проливе и за проливе империя креста и королевство с княжествами все осталось далеко на юге. Здесь же, на дни и дни пути, тянулись пустоши, где тундра мало-помалу сменялась лесами все более и более густыми. Наконец им удавалось целиком заполнить все свободные пространства, слиться в единый сплошной ковер, расстилавшийся от берега до берега. Черный лес. Жизнь, однако, имелась и здесь, но все больше вдоль моря. Охотников забираться в глубину чаще нашлось немного. Ну, а где есть жители, найдутся и чародеи. Одинокая башня волшебника, как и положено, рыбьей костью торчала на крутом утесе, отвесно обрывавшемся вниз, где ярились темные волны, еще не скованные зимними морозами. В полулиге к востоку, однако, берег выглядел совсем иначе. Скалы исчезали, в сушу врезалась укромная бухта с вытащенными по осеннему времени на берег рыбачьими баркасами. От нее вверх велась дорога, а вдоль дороги низкие вытянутые домики половинчиков. Больше всего дома эти напоминали ветви дерева, широкие корни входа, от главного ствола вправо и влево отходили отростки гостиных, спален, кладовых, больших кухонь, кухонь малых, столовых или, как говаривали хозяева, поедушечных, закусательных и перекусочных. В еде половинчики, они же не высоклики, халфлинги, полулюдики или низушки, толк знали. Крытые дома были дерном, круглые окошки весело глядели на все стороны света. Над трубами дружно поднимались дымки, по улочкам сновали деловитые обитатели с большими корзинками, битком набитыми снедью. По всему выходило, что деревня процветает. Все изгороди и заборчики наново покрашены, ставни подновлены, и даже последние осенние яркоцветы в бочках и ящиках под окнами радовали глаз нарядными лепестками, уже готовыми опасть, но державшимися до последнего. Дорога насквозь пронзала деревню, бежала дальше на запад мимо ухоженных полей, огородов, теплиц, сараев, перепрыгивала через ручей с горбатым каменным мостиком над ним. Опасливо сузившись, точно в испуге, протискивалась через мрачные высокие каменные врата, скалу, в теле которой неведомые силы пробили высокую и неширокую, едва телега проедет, арку. Вела напрямик еще немного, оставляя по правую руку массив высокой острой Чайкиной горы и упиралась прямо во двор чародея. На первом этаже башни волшебника уютно горел камин, рассыпая искры. По стенам, отделанным резными панелями темного дерева, тянулись длинные ряды полок, заставленных всякой всячиной. Книги, утварь, какие-то банки, склянки, бутылки, шкатулки, большие, средние, малые и тому подобное. Правда, даже этот беспорядок выглядел мило и по-домашнему. Отдельно над камином висел ковер, на котором устроилось оружие. Пара чуть изогнутых легких мечей, какими сражаются обоерукие воины, цепной кистень, длинная тонкая цепь с грузиком на конце, пара двухдужных арбалетов, бандерилья с полудюжиной метательных ножей. У огня в пол из темных дубовых досок намертво вросли два глубоких кресла с подставками для ног и низким столиком между ними. За плотно закрытыми от порывов ветра ставнями и задвинутыми шторами у горящего камина в кресле сидел человек, средних лет, худощавый, с острым подбородком и тонкими, хорошо очерченными губами. На лице выделялись глаза, большие и карие. Они не прятались под густыми бровями, напротив, смотрели на мир весело и с хитринкой. Облачен он был в мягкие домашние порты, выделки половинчиков и их же работы тонкую рубаху с кожаной жилеткой. На коленях устроился пушистый кот — у ног замер, положив тяжелую морду на лапы, здоровенный волкодав. Мрррр, жмурился и пырчал кот, подставляя шею под пальцы хозяина. Мурррр. Глаза у него аж призакрылись от удовольствия. Волкодав порой приподнимал голову, бросая на кота взгляд, который так и подмывало назвать ироническим. Бросал взгляд и тоже толкал хозяина широким лбом в бедро, требуя своей доли почесываний и поглаживаний. Человек в кресле усмехался и принимался чесать за ушами обоих своих компаньонов. Дрова в камине пылали ярким, веселым, жарким огнем, однако, странное дело, не прогорали. Точнее, прогорали, но каким-то дивным образом возникали из угольев вновь, прямо там, в распахнутой пасти камина. Человек тоже прикрыл глаза. Он улыбался. На столике стоял недопитый бокал красного вина, лежал раскрытый журнал во внушающем уважение кожаном переплете с парой замков. Поперек страницы было небрежно брошено перо, а по желтоватой бумаге бежали вереницы странных рун, символов, пента, гепта и октограмм. Зазывал за стенами башни северный ветер, но здесь внутри было тепло и уютно. И в домах половинчиков тоже тепло и уютно, и вдоволь еды запасено на зиму. Обо всем этом он уже позаботился. И о многом другом, не столь приятном, он позаботился тоже. Таков долг волшебника. Можно откинуться, прикрыть глаза, гладить пушистый и мягкий бок свернувшегося на коленях кота, чесать за ухом верного пса, думать о нескорой весне, о прежней жизни, что осталось далеко на юге, думать не с печалью или даже грустью, пусть и светлой, но вспоминая одно лишь хорошее. Одно лишь хорошее. Мррр! Кот внезапно напрягся, навострил уши, зеленые глазищи широко раскрылись. Вскинулся и волкодав, глухо зарычал, нагибая голову и делая шаг к дверям. «Кто-то, друзья, к нам пожаловал», — вздохнул человек. Ему явно не хотелось вылезать из уютного кресла и тащиться куда-то на продуваемый двор. «И кого ж это принесло, хотел бы я знать». Пес и кот застыли, один выгнув спину и оскалившись, другой нагнув лобастую голову и глухо порыкивая. «Тихо, братцы мои, тихо». Мак накинул короткий полушубок, отодвинул засовы, шагнул в холодные сени. Волкодав с котом коротко переглянулись и мигом бросились следом за хозяином. Входная дверь башни сделала бы честь любой твердыни гномов. Черное железо, покрытое росчерками голубоватых рун и рельефными изображениями драконьих голов. Исполинские петли гнездились глубоко в толще стен, вытесанных словно из цельной скалы. Сама дверь запиралась толстенными засовами, уходившими вверх, вниз, вправо и влево. Не выбьешь — не сломаешь. Застыли зубчатые колеса и рейки, тщательно смазанные, тускло поблескивающие. Стук повторился, требовательный и нетерпеливый. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал маг, поведя перед собой ладонью. Растопыренные пальцы смешно шевелились. Дверь словно исчезла, растворилась. Маг увидел покрытый облетевший листвой двор, где сейчас в самой его середине гордо застыла огромная черно-зеленая карета, запряженная четверкой здоровенных варанов. На дверце герб. Золотая семилучевая звезда в голубом поле геральдического щита, поддерживаемого двумя единорогами. На лбу хозяина башни мигом собрались морщины. «Так-так», — пробормотал он себе под нос, могло показаться, что с легкой растерянностью. «Лопни мои глаза, но если это правда, милздарыня Алессандра де Брие... Дебралье дю Варгас, собственной персоной. Да. Открываю, открываю!» — крикнул он в раскрытую бронзовую пасть дракона справа от двери. Шестерни крутанулись бесшумно, засовы опустились и сдвинулись, выходя из пазов. Дверь медленно повернулась на могучих петлях, и только теперь стало ясно, насколько она толста. На низком крыльце башни застыл бородатый вершник в высокой медвежьей шапке и таком же плаще.